Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 27 ноября 2011 года. Все зависит от нашего желания. Вопрос. Сможем ли мы достичь постоянной духовной ступени на Конгрессе? Ответ. На Конгрессе мы можем достичь, если не постоянной духовной ступени, то хотя бы временной. Она даст нам решимот и создаст в нас определенную духовную картину, к которой мы потом сможем стремиться снова и снова возбуждать ее и формировать в себе. Поэтому необходимо желать, чтобы в нас хотя бы временно образовалось понимание следующего уровня мироздания, следующего нашего состояния. А потом уже придет и постоянное. Это не проблема. У человека уже сформируется четкое понимание того, к чему стремиться. Можно достичь даже постоянного духовного состояния. Это зависит от нашего совокупного желания. Если захотим, все возможно. Не имеет значения местонахождение человека во время Конгресса. Если он не может приехать по независящим от него обстоятельствам, отсутствие денег, условия работы, семья и прочее, неважно, попытайтесь быть с нами в это время на всех наших мероприятиях. Мы будем открыты для вас 24 часа в сутки. Даже если на какое-то время мы пойдем спать, и вы будете видеть пустой зал, и в нем несколько десятков человек, которые подготавливают его к утренней лекции, все равно будьте вместе с нами. Все, что мы будем проходить, будет немедленно выставляться на сайте, и те, у кого нет возможности быть с нами в реальном времени, смогут сразу же смотреть, слушать и пропускать через себя все наши мероприятия. Мы сделаем все для того, чтобы вы были с нами физически, а вы сделаете все для того, чтобы быть с нами внутренне, духовно. Наша поддержка вам обеспечена. В принципе, все лекции, которые я сейчас даю, все наши занятия направлены на подготовку к Конгрессу, чтобы всех нас подогнать, подогреть, собрать, сформировать так, чтобы все эти 72 часа мы просто спаялись. И в этой спайке раскрыли бы высший мир. Из виртуального урока от 6 ноября.
Радиоверсия.
Секрет долголетия. Вопрос. Как успеть достичь свойства отдачи за такую короткую жизнь? Ответ. Твоя жизнь полностью зависит от того, насколько ты приближаешься к свойству отдачи. Если ты будешь приближаться к нему, то тебе удлинят жизнь, чтобы позволить достичь этого состояния. Если не будешь приближаться, зачем тебе зря мучиться? Придется родиться еще раз, и тогда, может быть, тебе повезет. Поэтому сказано, не по своей воле ты родился, не по своей воле живешь, не по своей воле умираешь. То есть не по своему решению. Но если ты получил приглашение подняться на следующий уровень, в замок Творца, постарайся это реализовать. Из виртуального урока.
Радиоверсия.
Препятствия. Вред или польза? Вопрос. Почему у меня так много препятствий для посещения Конгресса? Может, я еще не дорос до этого? Ответ. Тебе специально ставят препятствия. В предисловии к учению 10 сферот приводится пример. Как мы карабкаемся на гору, где стоит замок Творца. Чем выше ты взбираешься, тем стражники грубее отталкивают тебя, сбрасывают обратно с горы, и ты должен вновь подниматься вверх. Так продолжается до тех пор, пока после приложения определенного количества усилий ты все-таки не преодолеваешь препятствия. Ты вдруг увидишь, что препятствия не были на самом деле в тебе во зло. Они просто таким образом возбуждали в тебе истинное желание. Это похоже на флирт, когда желаемое отталкивается от тебя и разжигает еще большее желание. Такое существует на всех уровнях наполнения. То есть для того, чтобы вступить в контакт с Творцом, ты должен достичь истинного желания. Из виртуального урока.
Радиоверсия.
Ты не один. Вопрос. Я смотрю ваши уроки один. Как в таком случае соединиться с группой? Ответ. Мы видим на экране монитора, что с нами находится огромное количество людей из разных стран мира. Все мы сейчас вместе в одной группе. Неужели вы не чувствуете? Надо чуть-чуть приподняться над расстоянием. Его на самом деле не существует. Мы находимся в одном едином поле. Наши биологические тела находятся на Земле. Сидят, ходят, бегают, прыгают. В духовном мире есть только желание. Поэтому все зависит от нашего желания. А материальный мир – абсолютно призрачный мир. Его не существует. Он дан нам в ощущениях, пока мы не выйдем в духовный мир. Мы пройдем это состояние и забудем его, потому что в действительности его нет. Оно существует только в нашем восприятии реальности, как самое низшее состояние, из которого мы должны подняться. Оно существует только лишь в нашем эгоистическом желании. А на самом деле эгоизма нет. Нам специально дано такое неисправленное альтруистическое состояние, которое единственно существует в мире и которое дано для того, чтобы, отталкиваясь от него, мы взобрались на нашу первую духовную ступень. Поэтому наш мир называется призрачным, надуманным миром, который постепенно исчезает из наших ощущений. Это не реальность. В реальности нашего мира нет. Давайте представлять себе наше истинное состояние, в котором существуют все творения. Единое общее тело. Единую общую систему. К ней мы должны стремиться, чтобы ощутить ее. Как говорится, если хочешь быть счастливым, будь им. То есть ребенок может стать только тем, к чему стремится. Жизнь заставляет его все время желать быть большим, брать пример со взрослых и делать все, как они. Так и мы должны брать пример с каббалистов. Следовать их советам, подражать им, руководствоваться их предписаниями, а не своим мелким детским умом, и действовать без оглядки, как ребенок, который берет пример со взрослых. Тогда можно быть абсолютно уверенным, что у нас все получится. Мы должны создать вокруг себя пример единого глобального общества. Неважно, где ты живешь, в Лос-Анджелесе, в Мексике или в Сибири, неважно, что ты сидишь один. Ты не один, ты вместе со всеми. Попробуй приподняться над экраном монитора, всех нас увидеть и ощутить. Это возможно. Давайте играть в это, и тогда мы привлечем на себя интенсивное воздействие окружающего света. Света с более высокой ступени, где мы уже соединены. Из виртуального урока.
Радиоверсия.
Вернуться к первозданному единству. Нам необходимо воздействие света из одного источника, чтобы сделал из нас одно желание, один сосуд, кли. Как мы можем привлечь к себе этот свет? Для этого каббалисты описали нам его действия. Имеют ли эти действия к нам непосредственные отношения, неважно. Важно, что мы пробуждаем его. Своими намерениями мы возбуждаем свет, один, единый, единственный, существующий. Когда я читаю книгу «Зор», я ничего не ощущаю, описываемое скрыто от меня. А представлять себе какие-то образы, значит создавать себе идолов. Я знаю только одно. Один, понятие, к которому я устремляюсь, совершает исправление разбитых, то есть отделенных эгоизмом друг от друга желаний. И я хочу, чтобы он исправил это разобщение. Об этом я думаю, к этому стремлюсь, этого требую, чтобы случилось. Тогда меня не волнует, я понимаю или нет книгу «Зор», как сказано, учится не умом. Это именно и называется изучение Торы, лимуд Тора. Ведь Тору, методику исправления, как сказано, я создал эгоизм и создал Тору для его исправления, постигают не разумом. Я исправляю свой эгоизм, соединяя его с другими силой свойства один и в собранных желаниях раскрывая новую интегральную реальность – высший мир. Мы знаем об этом на собственном опыте, который каждый накопил в течение всех лет занятий каббалой. Разум нисколько не помогает. Происходит какое-то внутреннее изменение, и я начинаю больше понимать, ощущать, лучше связывать между собой различные понятия. Поэтому, чтобы вызвать на себя воздействие одного, чтобы он сделал из меня также единого со всей реальностью, я просто читаю о его действиях. Но я настраиваюсь на результат от чтения, от действия этого света, возвращающего к источнику. Он возвращает меня к тому же состоянию, один, откуда пришел. Именно это важно. Я присоединяю к этому группу, себя, весь мир, все, что я воспринимаю в своей реальности. Все должно соединиться в понятие «один», «единый», «единственный». Из урока по книге Зор.
Радиоверсия.
Сам себе режиссер. Вопрос. Как можно представлять себе совершенное исправленное состояние, базируясь только на 5 своих органах чувств? Ответ. А на чем ты предлагаешь базироваться? На фантазиях? На чем вздумается? Сказано, что руководствоваться надо тем, что видишь. Это прежде всего. В таком случае я реалист со здравым подходом, не принимающий вещи на веру. А далее мне надо расширить 5 своих органов чувств, чтобы в этом улучшенном, расширенном восприятии различить большее. Но я не просто почувствую что-то еще, я проверю свои ощущения и тогда уже буду действовать соответственно. Наука Каббала базируется только на фактах. Нельзя руководствоваться чем-то воображаемым или услышанным от кого-то. Нет, я обязан достичь реального восприятия. Вопрос. Как можно на деле использовать каббалистическую концепцию восприятия реальности? Ответ. Речь идет именно о практическом подходе, о том, как я должен смотреть на мир, на людей, на себя. Все происходит в моих желаниях, а значит, я должен исправить их, чтобы ощутить нечто иное. Восприятие реальности зависит от моих свойств. Меняю свойства, меняю реальность. Отсюда следует, что реальность сама по себе – величина непостоянная и относительная. Вот здорово! Выходит, я каждый раз могу менять пластинку, переходить в новый фильм. Меняя себя, я заказываю другую картину, другой сюжет. Скажем, мне надоела эта вселенная, и я поднимаюсь в другую, в новое измерение. Захотел – изменил свои желания и параметры, перепрограммировал себя. И вот уже я испытываю совсем другие ощущения, воспринимаю другие картины. Короче говоря, я сам снимаю свой фильм. Я продюсер, сценарист, оператор, режиссер и актер. Все во мне. И творец, и творение, и вся реальность, и панель управления. Я использую все необходимое, чтобы снять самый лучший фильм. Для этого я и ощущаю нынешнюю реальность своей жизни. Это же фильм, который мне показывает, чтобы я понял, куда хочу попасть, что мне стоит видеть и чувствовать. Я задумываюсь о том, как изменить свои начала и увидеть правильный фильм. Бесконечный, полный всех благ, которые не иссякают, а ширятся и растут. В этом фильме я выполняю свои желания и ни в чем ни от кого не завишу. Это и есть финальная картина, бесконечное наполнение. Но ведь и она когда-нибудь надоест, скажешь ты. Нет, не надоест, потому что в ней свет с сосудом собраны воедино. И потому ты все время пробуешь на вкус что-то новое, и тебе никогда не надоест переходить от одного вкуса к другому. Это у нас здесь даже наслаждение имеет свой предел. А в духовном такого нету, потому что свет и сосуд поддерживают, дополняют друг друга. Так что пиши сценарий и принимайся за съемку. Большего от тебя и не требуют. Творец желает, чтобы ты наслаждался. Из урока по статье «Суть религии и ее цель».
Радиоверсия.
Мифотворцы. Вопрос. Можем ли мы избавиться от верований, если должны верить в то, что еще не раскрыли? Ответ. Авраам поднялся на свою первую ступень, разбив всех идолов. А на второй ступени он вошел в огненную печь. Посредством этих этапов человек отрывается от всех воображаемых связей между его животной реальностью в 5 органах чувств и реальностью духовной. Это очень трудно. Невозможно совершенно отрешиться от мифов, привычек и избитых представлений, пока не выйдешь в духовный мир. По безвыходности человек все-таки представляет себе духовное по аналогии с материальным, которое безраздельно владеет его желаниями, его свойствами и ощущениями. Только раскрытие света поможет человеку изгнать все мифические образы и привычные фантазии. А до тех пор ангелы, бесы, духи, творец и творение, чертоги и небосводы все равно представляются ему чем-то внешним. Пускай даже он понимает, что это силы, но ему кажется, что действуют они вовне, а не в нем. Внутри он еще их просто не раскрыл. Так вот, мне надо внести их внутрь, распознать как силы своей души. Кроме них нет больше ничего, включая все, что я чувствую сейчас, включая группу, реальность, Творца. Я все ощущаю в своих желаниях, у меня нет ни малейшей зацепки вне их. Но жить в этой внутренней картине можно только достигнув раскрытия. Лишь тогда изменится мое отношение к философии, к верованиям, к привычным заблуждениям и мифам. Но не раньше. Ну а пока что человек надевает на руку красную нить, медитирует по картинкам и даже добивается хороших ощущений, но краткосрочных, на материальном земном уровне. Он психологически успокаивает себя, обретает мнимую уверенность в будущем. Но мы-то говорим о подлинном восприятии, о качественной перемене во мне, когда я поднимаю, исправляю себя и благодаря этому правильно отношусь к своим бедам, ведь они приходят для того, чтобы я распознал их и здесь же сменил отношение с получения на отдачу. А я вместо этого, скажем, покупаю святую воду, жертвую на благотворительность и так далее. Говоря иначе, я не исправляю причину зла, которое ощущаю в одном из своих желаний, а покупаю себе психологическое возмещение, если, конечно, у меня есть деньги. Это абсолютно противоречит науке Каббала, которая указывает на большой вред подобных методов, которые лишь отдаляют человека от исправления. Из урока по статье «Суть религии и ее цель».
Радиоверсия.
Иск к Творцу. Бааль-Сулам. Суть религии и ее цель. Творец создал творение только для того, чтобы нести им добро. Таким образом, у Творца есть лишь желание давать благо, и он ни в коем случае не причиняет никому никакого ущерба или страдания. А потому мы определяем его как абсолютное добро. Трудно согласиться с этими словами, ведь мы живем в своем эгоистическом желании, которое предъявляет большие претензии к первопричине, будь то Творец, природа или нечто еще. Мир, в котором я себя ощущаю, вызывает у меня множество нареканий. Я внутренне не согласен с тем, что все люди не подчиняются моей власти. Я не согласен с тем, что меня не наполняет ежесекундно бесконечное, совершенное наслаждение. Меня постоянно преследуют проблемы. Как же я могу признать, что миром правит добро? Если бы я сам создал мир, то сделал бы его совсем другим. Все в нем служило бы моему благу. Ну а в этом мире наоборот, каждому впору подавать иск на все, что было создано. На каком же основании мы все-таки можем говорить о Творце как абсолютной отдаче? На том основании, что он изначален. Желание наслаждений создано и пробуждается изобилием, отдачей. А само изобилие, сама отдача не нуждается в каком-либо предшествующем факторе. А потому понятие первопричины можно охарактеризовать лишь одним словом – совершенство. Говоря иначе, первоначалу никогда не может быть свойственен недостаток в чем бы то ни было. Совершенство порождает лишь один позыв – к расширению. Здесь у нас тоже имеется большая проблема. Откуда в Творце возникает такое желание? Неужели ему все-таки чего-то недостает? Да, ему недостает отдачи. Можно ли считать это потребностью, недостатком в чем-то? Мы, к сожалению, не способны сейчас воспринять эти понятия. Для нас они будут сопровождаться бездоказательностью, неощутимостью, непониманием и вообще несогласием. И ничего тут не поделаешь, ведь до вступления в духовный мир мы не знаем, как проверять и измерять их, не говоря уже об ощущении. От этой идеологической хромоты никуда не деться. В чем-то мы вроде бы и можем с этим согласиться, но по большому счету нет. Мы не в силах принимать Творца как абсолютное добро, и здесь не обойтись без воздействия окружения, которое может обеспечить нас всем необходимым, в том числе и этим. Итак, если в итоге мы принимаем наш источник как абсолютное добро, тогда должны видеть, что все проблемы и изъяны находятся в нас. К этому решению еще надо прийти. А далее встает следующий вопрос. Все ли из нас не исправлены? или все пороки таятся во мне, тогда как остальные пребывают в совершенстве, подобно Творцу. Мой анализ становится все более детальным. Признав, что лишь мне свойственно несовершенство, я начинаю разбираться. В чем именно я несовершенен? В каких желаниях? В каких взаимоотношениях? Просто по отношению к миру? По отношению к себе? По отношению к группе? По отношению к Творцу? Так я двигаюсь вперед, погружаюсь все глубже, и всегда мой анализ выявляет несовершенство в сравнении с совершенным. Самое грубое разделение состоит в том, что Творец совершенен, а мы нет. На втором этапе я провожу границу между совершенной реальностью и собою, а затем я провожу детальный внутренний анализ по мере раскрытия желаний. Из урока по статье «Суть религии и ее цель».
Радиоверсия.
Все мы во что-то верим. В таких статьях, как «Суть религии и ее цель», Бааль-Сулам имеет в виду нечто большее, чем ту или иную конфессию. Религия в данном случае – это отношение к жизни, восприятие и ощущение реальности. Какое она мне представляется? Внешней или внутренней? Способен ли я проводить различия? Могу ли с уверенностью полагаться на то, что чувствую? Могу ли доверять своему разуму и чувству? Верно ли я воспринимаю ситуацию или нахожусь в плену помутненных ощущений? Возможно, на самом деле все не так, как я вижу и чувствую. Каким же образом проверить свою картину реальности на достоверность? Как понять явления, которые я в ней наблюдаю? И как правильно использовать их? Где взять критерии? Как оценить себя объективно, со стороны? Все эти и многие другие вопросы входят в понятие религии. В обычной жизни религия – это наше отношение к некой концепции, которую мы сами для себя выстроили. Чуть ли не каждому в мире хочется верить во что-то, чего он не ведает и не ощущает, в чем не может удостовериться путем здравого, рассудочного анализа. Человеку приятно эгоистически измышлять себе различные теории, которые помогают немного подсластить жизнь. Их ответы не поддаются проверке, никто не знает, верны ли они, и для каждого они свои. Но тем временем человеку хорошо с ними, он меньше страдает, и будь что будет. Ведь все равно мы не в силах подняться над своей реальностью, чтобы по-настоящему проанализировать ее. А потому нам необходима иная наука, иная концепция, идущая свыше, извне нашей природы. Я не знаю, что это такое – быть действительно объективным, не зависеть в суждениях от себя самого. Ведь как ни поверни, я всегда остаюсь в своем желании, в своем чувстве и разуме. Какая уж тут объективность? Даже если принять в расчет все варианты, все желания и мысли, все науки мира, объективности – мы все равно не достигнем. Таким образом, из своего текущего состояния мы никогда не можем определить верный подход, верный взгляд на нашу жизнь, а потому невозможно ответить на вопросы о том, почему, как и для чего я живу. Стесняться их не надо, но ответа на них нет, поскольку мы находимся в ограниченном состоянии. Нам неизвестно, откуда произошла Вселенная и что было до нее. Нам неизвестно, что движет ее развитием, а также эволюцией неживой, растительной, животной, человеческой природы на Земле. Мы не знаем процесса, который проходил, и его завершение, а потому, сколько ни философствуем, сколько догадок ни строй, бесполезно. Никто не может доказать, что это истина. Сказать может, но фактов все равно нет. А значит, нам нужна не еще одна методика, а настоящее раскрытие высшей силы, которая управляет действительностью. И пока мы ее не раскроем, нам нельзя ни на что полагаться. Из урока по статье «Суть религии и ее цель».
Радиоверсия.
Доказательство обреченности эгоизма. Моя задача – постоянно раскрывать, насколько я не способен соединить все вместе в одного человека с одним сердцем и потребовать Тору, свет, который возвращает к своему источнику. Этот свет приходит из источника Абсак, Хохма и Бина вместе. Ведь Кетер непостижим сам по себе, а только через свои действия в свете Хохма и в свете Хасадим. А проявляется это все в Зон, в творении, разбитом и разделенном. Так мы каждый раз исправляем себя. Поэтому сказано, что сначала произойдет исправление мира, а затем полное избавление. Ведь мир, Олам, означает немота, Элем. Скрытие Алама, разделение. Свет одного, соединяющего все вместе и управляющий всем из одного высшего источника, прежде всего делает исправление и объединяет вместе все, что я чувствую в своем ощущении реальности. А затем, в зависимости от того, насколько противоположны эти противоречивые полюса и рассеяны внутри моего восприятия, и насколько я притянул свет, возвращающий к источнику, который соединяет это все поверх их различий в одно, по этой разнице между разделением и единством я раскрываю мощность своего духовного сосуда – желания. В нем я ощущаю силу света, раскрывающегося как нефеш, руах, нешама, хая, яхида, в зависимости от отличия разделенных и разбитых желаний, соединенных с помощью света, выше себя самих, в одном общем намерении использовать себя ради отдачи. Отсюда становится понятным, что означает «ради отдачи». Это значит, что я могу объединиться с кем-то в одном действии, с одной целью. Эгоистически невозможно действовать вместе с одной целью, ведь каждый действует ради себя, наполняя свое собственное желание. Поэтому в эгоизме не может существовать понятие одного, только понятие многих. А если речь идет об одном, означающем соединение в одно целое, возврат к нему одному, к раскрытию одного, ведь на самом деле кроме него никого нет, все остальное это миры, скрытие, то это понятие существует только вне эгоистического желания. Вне эгоистического желания значит в желаниях остальных, чтобы объединить их все намерением отдавать от всех, тому самому одному. Из этой картины становится понятно, что только в отдаче удается достичь совместных действий и прийти к одному результату от множества действующих, стремящихся соединиться вместе. В эгоистическом получении такое невозможно, а только при выходе из своего эгоизма наружу к общей цели вне частных эгоистических интересов. Из урока по статье из книги Шамати.
Радиоверсия.
Лестница ступеней единства. Мы настолько разделены и различны, что сами ничего не можем с этим поделать. Иначе мы так и останемся в этом мире с ощущением своей огромной разобщенности, которая все время только растет и растет. Чем выше мы поднимаемся, тем ниже падаем. То есть по мере развития разделение между всеми частными душами покажется нам все более существенным, значительным, мощным, проявляющимся во множестве разных видов. Разница в понимании добра и зла, получении и отдаче становится все значительнее, и нам придется каждый раз прикладывать все больше усилий, чтобы соединить эти полюса в понятие одного. По сути, все свое продвижение мы оцениваем относительно этого понятия. На каждую ступень, постигнутую и завоеванную нами в духовном мире, мы поднимаемся лишь при условии, что все, что на ней есть, соединяется для нас воедино. Несмотря на то, что согласно нашему взгляду и восприятию, ощущению в наших органах чувств, там нет ничего, что было бы похоже и близко друг к другу. Но я говорю, что все, что я чувствую и открываю в своих органах чувств, это одна сила. Лишь в моем восприятии эта сила разделяется на множество проявлений. А я, хотя и ощущаю эту силу рассеянной, разделенной и множественной, обязан сейчас своей внутренней работой постараться соединить все это вместе, в одно, отнести все к одной силе. Если у меня получится так сделать, то я построю в своем восприятии систему, достигающую вершины, кетера, раскрывающей во мне высшие системы. Так я достигаю исправления своего восприятия. В тот миг, когда я заканчиваю эту работу в текущем состоянии и говорю себе «Слушай, Творец один», то есть все соединяю в одной точке, тут же мне, во мне, раскрываются новые условия. Различия становятся еще большими, разбиение еще глубже, так что сначала просто невозможно связать одно с другим. Это называется изгнанием или разбиением, отделением от одного. И снова вся моя работа – соединить вместе все то, что я чувствую и раскрываю в своих ощущениях. Неживое, растительное, животных и людей на материальной и на духовной ступени. Так, чтобы все исходило от одной силы. Соединить все это возможно только в приспособленном для этого организме, то есть в группе. Без помощи других я вообще не смогу настроить себя, чтобы как-то приблизиться к понятию «одного». Лишь с помощью этой данной мне системы я могу соединить внутри нее все, что ощущаю в этом огромном мире. Сначала я приближаю к понятию этого одного свои самые мелкие желания, которые называются внутренними, а затем и мои внешние желания, более крупные. Маленькие желания, достигая исправления, помогают исправлять большие. Так я продвигаюсь. В том месте, которое называется группой, и во времени, по этапам, по цепочке причинно-следственных состояний, от легкого к тяжелому. Так я совершаю исправление, притягиваю свет, возвращающий к источнику, из того понятия одного, которое мне светит. И тогда он соединяет все свойства, все впечатления в моем разуме и сердце в одно единое понятие. Ведь оттуда приходит ко мне свет, и поэтому способен соединить все вместе. Из урока по статье из книги Шамати.
Радиоверсия.
Вершина постижения – бесконечности. Творец заключен в понятии «один». Как сказано, «один», «единый» и «единственный». В таком виде он раскрывается перед нами. Когда каббалисты постигают свет бесконечности, самую высокую точку, которую только возможно постичь, они раскрывают одно понятие, в которое включается все без всякого различия. Изначально все было включено в одно это понятие – все творения как одно творение. А затем, чтобы дать творениям ощущение существования, понимания и постижения, кто такие они сами и кто такой Творец, оценить, в каком совершенном, вечном, великом состоянии они находятся, это одно понятие разделяется на множество частных и противоположных ему понятий. Так происходит падение из мира бесконечности до этого мира по ступеням лестницы через пять миров – Адам Кадмон, Ацелут, Брия, Яцера, Асия, внутри которых и воплощается огромное количество изменений. Пока это нисхождение миров не достигает нашего мира, где мы оказываемся совершенно оторваны и от совершенства, и даже от ощущения отсутствия совершенства. Но именно этой ценой мы начинаем достигать соединения и постигать единство одного. Благодаря стараниям исправить свой взгляд на мир, свое восприятие реальности в пяти органах чувств и выше них, насколько мы способны себе это представить и присоединить все к одному единственному. Кроме этого, у нас нет никакой другой работы, лишь соединить все воедино в одном понятии. Каждый соединяет свое восприятие мира в одно, и все объединяют свои восприятия вместе, так что все сливается в одном. И в основном эта работа проводится в группе, усилиями многих людей, которые хотят установить понятие этого одного поверх всех своих различий. Из урока по статье из книги Шамати.
Радиоверсия.
Наша задача – потребовать. Остальное сделает свет. Наступила решающая неделя перед Конгрессом. Особые дни, предшествующие получению нового состояния. Мы должны правильно подготовить себя, должны быть уверены, что получим его, быть на взводе, наготове, чтобы потребовать нового состояния, и тогда это произойдет. Все зависит от нас. Возможность нам предоставлена – все готово и зависит только от желания с нашей стороны, от того, насколько нам удастся потребовать этого. Будем надеяться, что мы сплотим силы и сумеем прийти к крику. По сути, только он нам и нужен, не более. Вторая половина придет свыше. А потому не надо идти в ва-банк и пытаться быть хорошенькими, чтобы все сделать самим. Мы не можем быть хорошенькими, мы должны лишь захотеть, чтобы это произошло. Половина – это уже легче, только о ней и надо думать, о том, как выложиться и закричать. А дальше пускай работает высшая сила. Надо провести границу и понять, где заканчивается наша часть. Это очень облегчит подготовку человека к первому раскрытию Творца. Из беседы на трапезе 25 ноября.
Радиоверсия.
Спрашивали? Отвечаю. 99 выпуск. Вопрос с английского блога. Я новичок в Кабале, по вероисповеданию католик. Понемногу самостоятельно изучаю иврит и уже могу читать Тору в оригинале. Думаю, что это поможет мне в занятиях Кабалой. Нужно ли учить иврит? Ответ. Поможет в той мере, в которой мы используем определение на иврите. Это необходимо, а далее по вашему желанию. Вопрос с английского блога. Что мешает мировому клеб единиться? Как нам преодолеть это? Ответ. Тот же эгоизм, только в еще большей мере, чем у обычных людей. Вопрос с английского блога. Похоже, что вся наша работа заключается в раскрытии злого начала и просьбе об исправлении. Как бороться с чувством вины и никчемности, которое мешает просить исправления? Становится невыносимо каждый раз видеть в себе плохие черты. Ответ. Все мысли, кроме просьбы об исправлении, пустые и путающие. Необходимо их немедленно при их появлении отбрасывать.
Радиоверсия.
Мир переживает не экономический, а идеологический кризис. Мнение. Кризис, через который сегодня проходит весь мир, не финансовый, а системный, который подрывает устои всей системы капитализма как идеологии, состоящей в том, что сумма интересов отдельных лиц отвечает всеобщим интересам. Эта система более не работает. Вот почему все экономисты мира не смогут ничего с этим поделать. И вот почему совершенно напрасно питать надежды на возвращение экономического роста, рабочих мест или рентабельности. Что может последовать за капитализмом? Нам нужно построить новую идеологию и решить другие проблемы, касающиеся жизни в обществе человеческих существ. Так ли уж необходимы деньги, что такое демократия, в чем заключаются истинные потребности людей и так далее. Народам нужны не экономисты с их пустыми подсчетами, а новая идеология, которая будет способна создать всем условия для достойной жизни, независимо от места рождения или социального положения. Жизнь без нищеты – вот все, что нужно людям, и что капитализм просто не способен им дать.
Радиоверсия.
По наклонной вниз. Сообщение. В Международном валютном фонде и Всемирном банке настроены пессимистично. Новая рецессия на пороге. Каждый десятый американец на пособии. В Белом доме потратили миллиарды, чтобы не дать лопнуть банкам. Финансовая система выстояла. Но лишившись работы, люди меньше тратят и казна недополучает налогов. Прогнозы все более мрачные. Самый серьезный риск – замедлился рост экономики. А он просто невозможен, если не появятся рабочие места. Евросоюз сам развалится, потому что он банкрот. Бизнес сворачивает производство. Страны пытаются закрыться от соседей, хоть экономика связана неразрывно. Каждый старается выжить в одиночку. В этом финансовые эксперты видят самую большую проблему. Реплика. Две проблемы. Первая. Считают, что хорошее будущее в росте экономики, то есть кроме как продолжить пагубную систему непрерывного роста, иного пути не видят. А сколько и куда расти не важно, иначе построенная система не устоит. Больше рынков, роста, покупай, выбрасывай, зарабатывай и снова. А действительность предъявляет новое требование. Равновесие всех людей, систем, институтов в равном соединении всех. Достижение гармонии, полного взаимодействия. Можно частично попробовать и убедиться, что в таком случае все придет в успокоение, наполнение и удовлетворение. Второе. Считать, что можно сегодня выжить в одиночку, значит просто подчиняться своему слепому эгоизму, который загоняет нас этим в могилу. И не только потому, что невозможно вернуться к натуральному хозяйству в масштабах государства, а потому что природа уже набросила на нас сеть всеобщей связи, как рыбак на стаю рыб, и мы из-под этой сети не уйдем. Поэтому протекционизм, стремление выжить в одиночку – это путь к противостоянию, к мировой войне.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.